Дорогие братья, уже мы идем к завершению такого торжественного двухдневного собрания. Бог нас привел сюда, чтобы мы предстали пред Его светлым лицом, посмотрели на Него, увидели самих себя, чтобы нам здесь поклониться сотворившему небо и землю. Это заключительный аккорд этих двух дней нашего общения. Бог нам сегодня в этом общении предложил немало мыслей, о чем хотел бы, чтобы мы позадумались. Он широко нам предложил благодать свою и спасительную, и научающую. Он сегодня поговорил о нашей чистоте вот в эти дни общения, о нашем целомудрии, о праведности, о благочестии, о жертве Христовой, что Господь употребил такие истины в наш адрес, чтобы мы в Его руках стали народом особенным. Но сколько сил было брошено, особенно во времена те прежние, против этих особенных людей. Я вспоминаю газетные статьи. И темные люди, такие мы были в их глазах. И осиное гнездо, и раскольники, и мракобесы. У меня не одна слезинка выкатилась, когда слышал братский хор, групповое пение. Все берет душу. Это те, о которых говорили мракобесы, осиное гнездо. Больше таких бы людей особенных. Да кто мы, братья? Мы в простых одеждах сидим. А Бог нас видит совершенно по-другому. Он нас видит царями и священниками. Мы в царских одеждах, в одеждах праведности. В этом последнем слове нашего общения волнуется душа моя. Я хочу, чтобы вы тоже вместе со мной поволновались. Бог нас сюда призвал, чтобы мы искренне и горячо помолились. Покаялись. Пусть никто не думает, что каяться, но тогда, когда наделают кучу больших грехов, вот тогда надо каяться. Праведники каждое утро омывали слезами глаза свои. Почему-то они видели себя не такими, какими бы Бог хотел видеть. У нас слезы бегут, когда мы видим оценку, которую Бог дает нам. Исаия написал 6 глав замечательных. И кто бы мог сказать, что Исаия – это с нечистыми устами. Это произошло только после того, когда он увидел лицо Господа, и у него все повернулось. Он почему-то стал со страхом и трепетом говорить: «Я нечист». Я с нечистыми устами. Ты пророк. Ты уже 5 глав написал. И ты с нечистыми устами. Ты пророческое слово от имени Бога говоришь. И ты с нечистыми устами. Да, он говорил от имени Бога. Но свою собственную душу и сердце он увидел во всей полноте тогда, когда он встретился взглядом с Богом. Вот тут он затрепетал. И вы думаете, он себе оценку ложную вынес, как бы поскромничал, сказал, что человек с нечистыми устами, ничего подобного. Мы видим, как в движение пришел ангел, как нужны были клещи, как нужен был уголь жертвенника, как нужно было касаться уст его. Я представляю, что такое уголек на язык. На ладонь еще понятно, можно вытерпеть, а уж на язычок, на самый нежный, так сказать, часть нашего тела таким горящим углом. И ангел сказал: грех твой очищен, беззаконие удалено, значит, все нам присутствовало. Почему мы не всегда каемся, почему мы не всегда молимся? Потому что не видим лица Его. Если пророк нашел в себе после встречи с Богом, я хочу сказать нам тем более. Я прочитаю послание к Титу, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Почему-то вся эта духовная тема закончилась добродетелью. Не задумались мы об этом. И вообще мыслим ли наша жизнь и наше служение без добродетели? Мы не можем не делать добра. Точно так, как солнце не может, чтобы не светить, таково и назначение. Мы во Христе Иисусе созданы на добрые дела. Мы, по сути дела, жить по-другому не можем. Я прочитаю послание к Ефесянам, 4 главу, 32 стих. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Мы здесь обратили внимание, что Бог дает нам три благодатных свойства. Это добро, сострадание и прощение. Добры буквально означает «делайте то, что хорошо другим», или «содействуйте удовлетворению их нужд». Сострадательный, то есть чувственно, сердцем страдать, жалеть, милосердие, утешать, сетовать, скорбеть. Прощайте. Простить – это значит не поставить вину чего-нибудь, извинить. Простить невольную ошибку, отпустить кому провинность, освободить от кары, от взыскания. Это значит напитать... Не питать вражды за обиду, переложить гнев на милость. Это три благодатных свойства. Я буду говорить только об одном сегодня, о первом, о добродетели, потому что тема нашего служения, она заканчивается тем, что Бог народ себе особенно приготавливает, ревностный к добрым делам. Ревность не ждет, братья. Ревность ищет. Можно проходить и увидеть нужду, что сделать можно добро. Это увидеть. А вот ревность, она идет немножко дальше. Она не останавливается там, где увидела, что возникла какая-то нужда. Ревность ищет. Ревность планирует. У ревности есть какая-то определенная система, и она возвышается от тех случайностей, когда мы где-то случайно остановились и сделали что-то большое, что-то доброе, чтобы в этом был виден Господь наш Иисус Христос. В Евангелии от Матфея, 18 глава, мы читаем: «И вот некто подошед, сказал ему: Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? А он ему говорит: никто не благ, как только один Бог. Владимир Даль, языковед, объясняет это слово так. Благость – высшая степень любви и милосердия. Соединение всех добродетелей. Благость – это высшая мера доброты, истинная доброта. Если Писание говорит, что весь мир лежит во зле, первое послание Иоанна, то сегодня мир как никогда нуждается в доброте. Нужно поставить ту альтернативу, что сегодня нету в мире. Доброта – это отличительная сторона христианина в этом мире. Вот после таких духовных истин, наставлений, как благодать, как, говорю, благочестие, целомудрие, И вдруг стоит добродетель, вроде бы она немножко унижена, вроде она не такая высокая, как вот эти истины вот вперед названные. Но это, может быть, нам так поначалу кажется. О добродетели вся Библия говорит. Я говорю, праведник не может жить без добра, точно как солнце не может, чтобы не светить. Иногда оно не светит, потому что тучки закрыли, но оно в своей высоте светит и очень сильно светит. Мы в одном псалме поем: «Недостаточно жить нам безвредно. Жизнь должна быть прекрасной, полезной, в ней должно быть другим хорошо». То, что мы безвредно живем, это еще ни о чем не говорит. Если наша жизнь не стала, или от нашей жизни не стала другим хорошо, если наша жизнь не ответила на многие проблемы других людей, то мы неправильно живем. Поэтому благость, то есть доброта, является составной частью плода Духа. Помните, написано: любовь, радость, мир, долготерпение, благость. Потом милосердие, вера, кротость, воздержание. Поделите это все пополам, и мы попадаем на доброту, на благость. Благость – это выше доброта. И потому давайте посмотрим на жизнь Господа нашего Иисуса Христа. Вот Он прожил, люди смотрели на Него, изучали Его жизнь. И вы думаете, просто так подошел к Ним этот некто и сказал: «Учитель благий». Он назвал учителем добрым. Не было таких добрых людей в тот момент, какой был Господь. И он правильную оценку вынес, говорит: «Учитель благий». Он не понимал, что это Сын Божий, он не понимал, что это Бог, но что это был добрейший человек, он это понимал. И в народе много толков шло о нем. Конечно, были и мнения врагов. У врагов никогда не может быть ничего доброго, хорошего в адрес Господа. А вот написано в Евангелии, она 7 глава, с 11 по 12 стих: «Много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр». Служение нашего Господа всегда завершалось добродетелью. После его проповедей люди уходили зрячими, уходили, у них не наблюдалось никакой хромоты, уходили очищенными, потому что он завершал как печатью благословение своим добром. И потому мнение сложилось в народе, что он добр. Добрый, делающий добро другим. Добрый – это не в отношении себя, когда я добрый, это эгоист. Добрый рассматривается только тогда, когда мы относимся к другим. Добрый, делающий добро другим, отзывчивый, хороший, нравственный, безукоризненный. Так в словаре Ожегова написано. И Христос о себе говорит: «Я есмь пастырь добрый». Вы посмотрите, Господь добрый, Господь благой. И нас учит, очищает нас, делает народ особенный, ревностный. Я уже сделал разницу между, когда мы случайно увидели что-то, помогли, или когда мы ищем, как сделать добро, и кому сделать добро, и планируем. Давайте посмотрим на Моисея. Мы читаем так. «Моисей сказал Господу: вот ты говоришь мне, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих». Скажите, Моисей добрый был или нет? Вообще написано о нем, что он добрый? Вот правильно, я тоже говорю, кратчайше написано. А я хочу сказать, он не только был кратчайший, а он был добрейший. Но не по оценке Дафана, Аверона, Корея. Если бы их спросили, какое их мнение о Моисее, они бы сказали: да злее этого врага мы еще здесь никого не знаем. Если бы они еще знали наперед, что когда-то земля откроется, поглотит их огонь туда, они бы вообще не знали, какую бы оценку мы вынесли. Но не как люди судят, а как Бог смотрит на него. Я вот на что обращаю внимание, чтобы мы узнали, что он был добрый человек. «Я знаю тебя по имени», это он Богу говорит, «ты так мне сказал, что я знаю тебя по имени, ты приобрел благоволение в очах моих». Почему Моисей приобрел благоволение? И вообще, кто может обрести благоволение у Бога? Смотрите, что написано в Писании, в притчах 12:2. «Добрый приобретает благоволение от Господа». Моисей был добрый человек. Очень добрый был человек, и Бог обратил на его душу. Моисей не жил для себя, он жил для народа. Я помню, однажды Вениамин Александрович, ушедший в вечность наш дорогой брат, наставник, Он говорил, как наше тело устроено, что клетка в организме работает так. 90% она отдает другим и только 10% себе. Вот так вот Моисей работал. Он был добрый человек для окружающих. Он дарил им все. Он свою душу отдал для них, чтобы поднять духовный уровень Божьего народа. Они должны были в нем увидеть величайший образец. И Бог на это тоже обратил внимание. И сказал, что ты обрел благоволение, а добрый приобретает благоволение от Господа. И вот еще во второй книге Паралипоменон в 19 главе мы читаем, «И будет Господь с добрым». Господь был с Моисеем на протяжении всех 40 лет. Это даже трудно проследить, где Бог начал говорить с Моисеем и где он закончил. Где он стал продолжать. Моисей без устали был в общении с Богом. И для окружающих у него было достаточно сил, чтобы быть добрым человеком для них. И мы, написано, его творение создано во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог нам предназначил исполнять. Оказывается, мы предназначены для добродетели. Бог нас предназначил эти добрые дела исполнять. И это является нашей живой проповедью для окружающих. Наша жизнь, наши дела, наша добродетель должна стыковаться со всем тем учением, которое мы несем в окружающую среду. Во Христе это не изменение, написано, во Христе мы созданы для добрых. Во Христе это не значит изменить старое или ветхое, или переделать ее, но это возрождение нового человека. Вот он, особенный народ, начинается с возрождения. Григорий Васильевич однажды говорил о возрождении, что это воплощение Божьей природы в нас. Природа Христова, добродетельная природа, она должна найти в нас пристанище, она должна нас именно сделать такими, она должна нас поднять на эту высоту. Это процесс возрождения. И вот когда Божье в нас воплотится, вот тогда мы сможем воплотить эту добродетель в нашей жизни. Вы посмотрите центральную песню в Израиле. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Опять в центре «ибо Он благ, ибо Он добрый». Славьте Господа, потому что Он добрый, братья и сестры, братья, и мы должны быть такими. Бог призывает нас делать добро. В притчах мы читаем в 36 главе «Уповай на Господа и делай добро». Это повелительная форма. Это не дано нам думать, делать нам добро или не делать, только делать. Повелительная форма. «Уповай на Господа и делай добро». Мы по-другому просто не можем истолковать это место. Но с чего нужно начинать? Желание. Братья, если я что-то желаю, откуда у меня берется энергия? Желание, вдохновение. Я горы могу перевернуть. Иногда говорят о каком-то человеке, он такой, говорит, работоспособный. Когда он что успевает делать? Да. У него есть внутри желание. А вы помните, написано, желание праведников – одно добро. Что мы должны, как праведники Божии, вот Николай Степанович о праведности говорил, что у праведников на душе, на сердце одно добро. У него другого там, оказывается, ничего нету. Места для другого нету. Одно добро. Сегодня добро, с утра, в обед, вечером, завтра, месяц, год. Вся жизнь одно добро. Вот тогда мы похожи на Господа нашего Иисуса Христа. В послании Филиппийцам мы читаем, что только добродетель... О том помышляйте, рассуждайте об этом, помышляйте об этом, желайте этого. Добро начинается не только с желания, но и с умения. Это школа добра, где мы должны помочь друг другу, как делать добро. Вы знаете, нет человека, кто делал бы добро и не грешил бы. Почему? Почему, делая добро, мы можем грешить? Очень много примесей. В нашем добре. У Господа не было примеси. Это образец, это эталон, по которому Он искал славы Отцу Своему. А мы иногда сделаем добро. И думаю, как отреагировали окружающие? Наверное, заметят, наверное, расскажут другим. Скажут, вот какой добродетельный человек. И добро мое пойдет впереди. Братья, это все примеси, это все изгорь, это все те ненужные шлаки. Когда металл плавит, плавит его для одной цели. Все инородное, чтобы вышло наружу с этими шлаками. Он ни к чему не пригодный. И только чистое нужно. Когда мы делаем с Господом, делаем для Господа и делаем во имя Господа, это правильное делание добра с Господом. Он должен, Он хотение во мне производит. Братья, надо себя открыть для Бога так, чтобы Он мог руководить нами и возбуждать в нас, быть инициатором. Поэтому делай добро с Господом, для Господа. А это уже качество. Все, что делаете от души, делайте от души, делайте как для Господа. А как мы для Господа сделаем? От души, правильно, качественно. И потому с Господом, для Господа это качество и во имя Господа, чтобы это принесло славу Ему. Если мы это нарушили, если мы поставили свое что-то человеческое, это все шлаки, это все изгорь, это все инородное, это значит неправильно мы делаем. Одного скульптора спросили однажды, как у вас получаются такие красивые изваяния, ну, такие скульптуры делает, изготавливает. А он говорит, очень просто, я беру грубый камень с породы и отсекаю все лишнее. Братья, когда у нас что-то лишнее в нашем добре, то мы грешим. Нужно все лишнее отсекать. А вот то, что мы сказали, вот эти три вещи с Господом, для Господа и во имя Господа, это основа нашей правильной добродетели. И обязательно будут добрые результаты. Исаия, пророк, в 1 главе, в 17 стихе говорит, научитесь делать добро. Вот почему я сказал, надо с умения. Добро нужно научиться делать. А Иеремия, вы посмотрите, с горечью в 4 главе говорит об Израиле, что они умны на зло, но добра делать не умеют. Вот почему нужно в Божью школу войти. Христос говорит, придите ко мне, научитесь от меня. Это школа добра, в которой мы должны научиться правильности делать добро. Не умеют делать добра, а нужно нам уметь делать добро. Добро делать правильно, добро делать красиво, чтобы оно в сердцах людей находило добрые результаты. А вот почему написано в Писании, чтобы они видели ваши добрые дела. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Оказывается, это служение, оно нам необходимо. Мы не можем без добра. Это свет нашей проповеди, нашего Евангелия, это свет Господа. Это говорит, добрый человек говорит о том, что он измененный. Если весь мир лежит возле, делать добра не умеют. А здесь Бог научил делать добро. Это говорит о том, что это люди особенные, измененные, а не новые люди. И потому Бог благословляет их. Добро – доказательство нашей принадлежности Богу. Написано в Писании, кто делает добро, тот от Бога. Как нам нужно делать добро? Еще можно такой вопрос поставить. С верою. Потому что без веры Богу угодить невозможно. Братья, когда у нас в любой добродетели в основе лежит вера, а почему написано «покажите в вере вашей добродетель»? Почему с добродетели начинается показание нашей веры? Да, мы поверили Господу, мы доверились Ему и с верою делаем все те добрые дела. И Господь готов нам помочь в том, чтобы у нас было все хорошо. Не всегда у нас это получается, даже не только потому, что мы плохо что-то делаем, дети наши плохо делают. Я однажды приехал с поездки, мне жена говорит, сосед попросил, он там через несколько домов за углом живет, попросил зайти к себе, он хочет с тобой поговорить. Ну, я не подозреваю ничего, спрашиваю, в чем дело. Говорит, привел он сына одного нашего, постучал в дверь, я вышла. И говорит, я хочу поговорить с отцом. Ваш сын бросал камни в мою машину. А он, оказывается, не один бросал. Их там несколько человек было, но поймали одного. Он доказывает, что я не бросал, и поэтому он не убегал, а то бы он тоже мог убежать. И вот теперь отец должен выйти на ковер. Я целый месяц по другой дороге выезжал из дома, чтобы не попасть ему на глаза. Но сколько ни прячься, все равно попадешься. И вот однажды я попался. Я еду с собрания. Вот, по-моему, я в этом костюме был. И он стоит, и с ним человек 8. Я жене говорю, Ира, час мой настал. И действительно час настал. Я весь задрожал. Я весь в переполохе. Я остановил машину. Иду в гуще этих мужчин, возраста моего, кто-то чуть-чуть помоложе. И обращаюсь к соседу, своему соседу.
ты прости меня за моих детей.
Он так смутился. Да что ты, все бывает. Я его все не бывает. Твои дети в мою машину никогда камни не бросали, а вот мои бросают. Мы живем среди вас. Вы с благоволением относитесь к нам, и вдруг в ваши машины камни летят. Прости. Я смотрю, все мужчины зашевелились, заволновались. Да что ты, все в защиту меня стали. Да что ты, мальчишки, да все бывает. Братья, не камни бросать грех, а вот в машину бросать грех. Давид тоже бросал камни. Но он так бросал, что его поступок назвали подвигом. Что даже царь поинтересовался, чей это сын юноша. Ему так хотелось узнать, кто его родители. В чьей семье он воспитался, такой замечательный, бросающий камни, чтобы спасти Израиля и защитить имя святого Господа, который так жестоко поносился этим необрезанным единоборцем. Можно по-разному камни бросать. И там тоже пожелали встретить отца, только этот отец не знал, куда глаза свои спрятать и так далее. Я об этом рассказывал как-то в Германии. А Петр Костюченко, вот он сегодня приехал сюда, он говорит, дети наши помогают нам благовествовать. Но я дальше историю не рассказывал, поэтому сейчас не поймете, почему помогают благовествовать. После этого я живу в Насосной, рядом с Умгаетом. Пронеслась эта волна. Говорит, что это за люди к нам переехали жить, что умеют просить прощения. Господь знает, как выправить наши ошибки, согрешения. Я встретил однажды одного брата на самолете, ехал домой, и последний поворот, как раз где живет тот, в живет тот человек, в котором бросали мои дети камни, а его мать, старушка, около 80 лет, сидит на скамейке. Она видит, моя машина проезжает, она встала, и меня так приветствует. Брат меня спрашивает, что такое? Я говорю, первый раз так увижу, что старуха встала, молодого человека приветствует, и на машине проезжаешь. Я говорю, здесь целая предыстория. И рассказал ему, что случилось. И по сегодняшний день она встречает меня, когда проезжаю мимо, вот так вот машет руками. Я ей кланяюсь головой. Наша жизнь без добродетели немыслима. Когда умерла Тавифа, написано, она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Исполнена, значит, это сполна. Уже, казалось, дальше уже нечего делать. И много милостынь, не одна и не две, а много милостынь. И вот то, что они сказали о ней, значит, вдовицы показывали рубашки, платья, это оценка, как результат всей жизни вот этой Тавифы. Братья, можно сегодня спросить, как дело обстоит сегодня у нас? Все ли у нас сегодня правильно? И если мы очищены, если мы благочестивы, праведны, если мы целомудренны, то, знаете, неотъемлемая часть нашего служения – это добродетель. Оно как печать ко всем Божьим истинам. Мы все стремимся в небо и знаем, и хотим, чтобы получить награду. Есть здесь хоть один человек, кто сказал, а я не хочу на небе получить награду от Господа. Наверное, мы трудимся с целью, чтобы как-то Господь на нас обратил внимание. Так вот, не забудем. В послании к Ефесянам написано в 6 главе, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал. И во втором послании к Коринфянам, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Оказывается, и на небесах-то награда наша зависит от нашей добродетельной жизни, служения на этой земле. И если у нас здесь все правильно, то будет все очень хорошо. В послании Титу мы читаем, я несколько стихов из Библии просто так прочитаю. Это готовность к деланию добра у нас должна быть. В послании Титу мы читаем «быть готовыми на всякое доброе дело». Следующее. «Быть образцом в добрых делах». К Титу 2:7 апостол Павел пишет «во всем показывай себе образец добрых дел». Это как эталон. Третье. Ревновать добрых дел. В Галатах мы читаем 4:18. «Хорошо ревновать в добром».
И четвертое, богатеть добрыми делами. В первом послании Тимофею 6:18 апостол Павел пишет, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны. Богатеть – это не одно и не два добра, а это чтобы было много, чтобы сказали, человек богатый добром, есть у него чему поучиться и так далее. И вот еще мы читаем в послании к филиппийцам, начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Вот он корень. Бог начал в нас, мы во Христе Иисусе созданы на доброе дело, и Он в нас начал это доброе дело, и Он совершает его до пришествия Своего. И если мы перестали делать добро, зададим себе вопрос, почему, что произошло с нами? Почему Бог не стал руководителем нашей жизни? Почему мы уклонились от этой важной ответственности, которую Бог возложил на нас? Джон Джовит сказал о добродетели следующее. «Маленький томик доброты в нетленном переплете благодати». Я когда-то это вычитал в литературе. Мне так это душу затронуло. Думаю, Господи, как это правильно. Я повторю еще раз. «Маленький томик доброты в нетленном переплете благодати». Братья, кто вошел в жизнь добродетельную, тот вошел в область чудес. Авигея, написано, поспешила взять 200 хлебов, 2 меха с вином, 5 овец приготовленных, 5 мер сушеных зерен, 100 связок изюмов, 200 связок смоков. Разве она рассчитывала, что эта женщина станет женой царя? Никогда в жизни. Но ее добродетель, она изменила мышление царя Давида, который хотел сделать зло этому роду. А когда ее муж умирает, Давид посылает за ней и предлагает ей стать женою. Добродетель ее, она достала до глубины души сердца царя. А вот мы в Руфе читаем, «Воос сказал, благословенна ты от Господа, дочь моя, это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего». И она входит в родословную Господа нашего Иисуса Христа. Она становится прабабушкой Давида, а Господь из корня Давидова произошел. Вот что делает добродетель. Я еще пару случаев перед молитвой приведу, то, что я в своей жизни испытал, в моей семье. Это было в перестроечное время, когда Горбачев заступил, и должно было изменение в ценах быть, и когда сказали, что все будет в 10 раз дороже, на базаре у нас на рынке исчезло все. Ничего невозможно было купить. Один из наших братьев, у него 7 детей, пошел на базар, рынок голый. Ничего абсолютно, ни картошки, ни лука. Они хотели борщ сварить в семье. И он мимо меня возвращался в свою квартиру, зашел ко мне, говорит, Павел, весь базар обходил, ни картошки, ничего нет. Может, у тебя что-то есть, поделись, пожалуйста, хоть борща сварить. Я ему говорю, Тимофей, у меня там, по-моему, 4 картошки еще осталось в подвале. Я пошел к жене и говорю, Ирина, Тимофей просит картошки, у нас там 4 килограмма. Она, я знаю, там немножко есть. Но что это такое, чтобы ты таким мизером мог поделиться? Завтра ты сам пойдешь искать и нигде не найдешь. Я говорю, ну, завтра это завтра, а просит сегодня, не завтра. Поэтому надо поделиться пополам. А когда поделимся, если еще в этот день кто-то придет, и ту половину опять будем делить пополам, пока она не кончится. Она так расстроилась, чуть не заплакала. И рукой махнула, говорит, ты, говорит, хозяин, глава семьи, как скажешь, так и будет. И пошла расстроена. Я спустился в подвал, разделил пополам, вылез оттуда, говорит, Тимофей, возьми. Он мне потом рассказал, я когда пришел домой, никто не поверил, что я картошку нашел. Они говорят, где ты мог найти? Это же невозможно, нету ни одной картошки на рынке. Но он им рассказал, говорит, мы склонились на колени, как дети, говорит, со слезами благодарили Бога, что нам послал картошку. А 2 дня спустя у нас совещание. И брат один с гор, за 450 или 500 километров он отнажил. Он приехал на совещание, нужно было ему переночевать. И говорит, Павел, что сегодня со мной случилось, я, говорит, не представляю. Никогда такого у меня не было, сколько на совещании прежде, никогда такого не было. Но я, говорит, планировал войти вот в ту большую семью. У меня тогда было где-то 6 детей, это сейчас мне 12, даже 5 было. А у того брата было побольше детей. И он сразу планировал, что, а он вез с собой картошку, это как раз зона картошки, Кедабекский район, братья Сазибажаны знают этот район. И думаю, пойду туда. И вот только направился туда, у меня внутри чувство, туда не иди. Я остановился, думаю, ну ладно, тогда пойду туда. Несколько шагов сделал, и туда ты не пойдешь. Я тогда, Господи, а куда мне идти? К Павлу пойдешь. Внутренний голос, он не то, что там что-то слышит, то есть ко мне. А я сам себе думаю, а почему к Павлу? Я вот туда. И опять развернулся. И вот я, говорит, кручусь на вокзале, на 180, то туда, то туда, то туда. И я уже растерялся, я испугался, Господи, стал молиться, Господи, что со мной делается? Куда ты хочешь, чтобы я пошел? Ну, у меня внутри четко, ясно, говорит, иди к Павлу. И вот я, говорит, пришел, это мне история рассказывает, еще только мешок на землю положил, не раздеваясь, рассказал мне эту историю, какое у меня волнение. Но я все понял, это он не знает, а я-то все знаю. Я сразу, Ира, а ну-ка иди сюда, она на кухне была. Я говорю, ты видишь этот мешок, а там 25 килограмм картошки. Она говорит, вижу. Говорю, Николай Федорович, расскажите, пожалуйста, еще раз эту историю, как вы сегодня волновались на вокзале. Все от начала до конца рассказал. Я говорю, Ира, судьба этого мешка картошки решалась 2 дня назад, когда мы колебались, поделиться нам пополам или нет. Этот мешок к нам не предназначен был. У него на душе было вот в ту семью идти, но его Бог повернул. Он так волновался сам в себе, что такого у него никогда не было, что стал молиться, Господи, куда мне все-таки идти? Я ничего не могу понять. И Бог сказал, иди туда. Братья, это чудеса, когда мы делаем доброе дело, Бог велит великие чудеса. Еще одно расскажу перед молитвой. Приходит одна молодая мамаша, только родила ребенка, молока у нее нет. Врачи сказали, единственное спасение – козье молоко. 400 в день разбавляй с водой, и так на протяжении полгода. А у меня козочка была, я ее со Ставрополя привез. Мне ее вот угодил брат мой дорогой Владимир Львович. Вот он сидит, улыбается. Такая красивая козочка, белоснежная. 2 литра молока давала. У них она давала 6 литров, а у нас только 2. Пастбищ нету, ничего, вот так, пустыни. Она дает 2 литра, и она теперь просит 400 грамм. Она говорит, ты меня извини, Павел, мне даже стыдно к вам обращаться. У вас самих не хватает, а у нас вот там человек 9, уже семья выросла. Вам самим не хватает, что такое 2 литра на 9? Еще я 400 буду забирать. Я говорю, никаких проблем, мы в семье решили. 100% надежда, ежедневно приезжайте, мы вам будем приготавливать это все. И вот на следующий день первый удой. Коза дает 2 литра 400 грамм. Мы плечами пожали, ничего не поняли. Думаю, что-то не то. Может, это случайно? На следующий день 2 литра 400 грамм. Всю неделю 2 литра 400 грамм. На протяжении полгода 2 литра 400 грамм. Через полгода она приходит, врачи сказали, можно переходить на толкунь, на толчонку, на всякое, уже от молока вы можете отказаться, а ребенок уже пошел. Пришел время удоя, 2 литра. На следующий день опять 2 литра. Думаю, а где эти 400 грамм? Кто ей сказал об этом? Я, конечно, до слез был тронут всем тем, что когда мы делаем добро, мы входим в чудеса Божии. Мы видим те вещи, которые никогда в жизни не увидим. Поэтому... Если мы хромаем в этой добродетели, у нас есть сегодня возможность преклониться пред Богом с покаянием. Братья, почему я так говорю? Исаия был святой человек, Божий был пророк. Но в Божьем свете он увидел те вещи, которые он никогда не видел. И потому пал пред ним и закричал я, человек с нечистыми устами. Я думаю, на протяжении всех этих 2 дней Бог нам показывал во всей полноте своей, свою истину, свою святость, чтобы привести нас к сокрушению. Чтобы мы сегодня искренне могли помолиться, покаяться, изменить свою жизнь, и чтобы свет наш был виден среди всех окружающих в лице этих добрых дел и прославили Отца Небесного. Я очень рад тому, что принял участие вместе с вами. Я верю, что вы волновались вместе со мною.
что мы как будто бы прошли по тем путям, Слово Божие, как будто это было в наши дни, что мы читали о Христе, что мы говорили о тех героях веры, оно все глубоко вошло в нашу жизнь. И нам хочется быть похожими на Господа нашего Иисуса Христа. Это наш образец, это наш эталон. Нам осталось только искренне, горячо, с покаянием помолиться Богу нашему. И пусть Его имя прославится. Аминь. Кто желает помолиться пред Господом, пройди ли сюда с места, друзья, будем молиться.